я решил, что мы сегодня будем говорить про чтения, которые читаются, ну, как обычно. Вот. Но чтения, которые сегодня читаются, они нас неумолимо, хотим ли мы того или нет, заставляют поговорить на тему священства, священников, то есть затронуть один из краеугольных камней, существующих ныне основополагающих религий. Если кто-то... Я не знаю, все ли, допустим, христианские конфессии рассматривают одинаково, смотрят, имеют одинаковое представление, воззрение на роль священников. Ну вот, например, в католической церкви считается, что как бы, священники – это основа церкви, что вполне естественно, потому что именно священники совершают таинство. Да? Все, как бы, все таинства, в том числе Евхаристия прежде всего, и там, да, исповедь и так далее, они совершаются священниками, поэтому без священников как бы, ну, да. Ну и с точки зрения человеческой, действительно, это вполне естественная такая точка зрения, потому что люди в церковь приходят, люди из церкви уходят, а священники там остаются. Поэтому на ком покоится церковь? Да? Кто он? Что за камень лежит в основании всего этого священства? И вот, например, в католической церкви очень популярно молиться о священниках, потому что считается, что так как они краеугольный камень, то они особо там искушаемые, лукавые, там особо к ним имеют особые чувства, и на них там пытается этот камень расшатать. А они вот как бы должны противостоять, бороться, везде с собой народ Божий, то есть такая очень, это очень такая волнительно, да, такая великая миссия и такая деликатная тема, да, для и, например, в католической церкви любые, ну, как бы не то что нападки, не дай бог, а любую такую критику, да, какую-то в адрес священника воспринимают очень болезненно. Я к чему делал такое предисловие? Я не знаю, у кого какие чувства, да, по отношению к этой тонкой теме. Я не хочу ни на кого нападать, я не хочу никого обижать и не затрагивать ни те чувства. Но так как мы сегодня будем на эту тему говорить, я не хочу в то же время и возбранять устам своим. Да? Потому что, как в Библии написано, да, ты сказал, Господи, не возбраняй устам своим. Поэтому вот как идет, так оно и идет. Да? Я за свою жизнь встречал очень много священников разных, из разных конфессий, разных священников, среди которых были совершенно героические люди, совершенно, ну, то есть люди, перед которыми я готов не только снимать шляпу, но и на которых я готов молиться, понимая, какую миссию, какой подвиг, какое служение они делают. В то же время я встречал и людей, которые выполняли определенную работу за деньги. Встречал бизнесменов, которые думали исключительно о... То есть, ну, так же, как и в нашем мире, да, в той сфере тоже есть самые разные люди. Да, поэтому затрагивать чью-либо личность, да, и говорить, что все священники или наоборот не один священник, я считаю неправильным. Да, все священники, так же, как люди, все очень, очень разные. Ну ладно, это такое небольшое вступление. Да. Значит, сегодня читается отрывочек из послания к евреям. 7 глава, стихи с 1 по 3, а потом с 15 по 17. То есть так, да, два кусочка соединены воедино. Итак, ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Ибо засвидетельственно, ты священник вовек по чину Мелхиседека. ничего не понятно, я понимаю. Не напрягайтесь. Я вам все расскажу. Вот. Повторять не будем, потому что все равно ничего не понятно. Это просто такой вот отрывочек взят. Значит, мы в прошлый раз с вами говорили про послание к евреям. Ну, я в двух словах просто напомню, да, что это послание, которое, если помните, да, написано неизвестно кем, неизвестно когда, неизвестно кому. Хотя приписывается оно апостолу Павлу, но все исследователи сходятся в том, что вряд ли это Павел. Возможно, кто-то из его окружения. Известно, что написано оно где-то до 70-го года, то есть примерно лет через 35-40 после смерти Иисуса. Написано евреем-христианином, то есть иудео-христианином, получившим образование в Александрии, знакомым с эллинизмом. И написано оно также евреем, вот, иудео-христианом, да, то есть евреем-христианом. Основное содержание мы говорили в прошлый раз, я вам напоминать не буду. Что еще в качестве справочной информации? Значит, Мелхиседек, в переводе это имя ветхозаветного священника, обозначает царь правды. Он был царем Салима, скорее всего имеется в виду Иерусалим, но само слово Салим в переводе обозначает мир. Да? То есть он был царем всего мира. Священник Бога Всевышнего, царь правды. Вот. Значит, события, на которые тут ссылается автор, описаны в книге Бытия в главе 14. Значит, когда Авраам, кто такой Авраам, я думаю, вы знаете, рассказывать не буду, возвращался после поражения царей, которых он там разогнал, освобождая своего племянника и бывших с ним, ему навстречу Аврааму вышел царь Содомский, и Мелхиседек, царь Салимский. И царь Салимский вынес хлеб и вино, потому что он был священником Бога Всевышнего, и благословил Авраама, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». И Авраам отдал ему десятую часть из всего, что он захватил из всей военной добычи. После чего каждый пошел своей дорогой, Авраам пошел своей дорогой, а священник Бога Всевышнего пошел своей дорогой. Что еще? Значит, есть предыдущая глава 6 в этом послании, которая, ну, как бы все это послание, оно посвящено, что жертвы Ветхого Завета должны были очистить людей и приобщить их к Богу, но они были прообразом Иисуса. Иисус, человек и Бог, своей жертвой соединил Бога и человека, и вот теперь Новый Завет и новый первосвященник. Да? Вот как бы первосвященник по чину Мелхиседека. Вот. Я сейчас не буду тут вас с этими посланиями и отрывками как бы сильно нагружать, да, уточню только еще, что в конце автор, ну и мы в качестве справочной информации, в конце автор ссылается на вот такую фразу: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Да? Он пишет: «Ибо засвидетельствовано». Вот, это фраза из 109-го псалма Давида. Давид, известный, да, царь, известный персонаж, из рода Давидова ждали Мессию, да, псалмы Давида как бы почитались, вот эта фраза из псалма Давида, который мы чуть позже тоже с вами немножко прочитаем. Да? Да. Ну вот, наверное, и все в качестве справочной информации, хотя тут, конечно, интересно было бы почитать вообще всю эту главу, которая про этого священника Мелхиседека посвящена, но не буду вас утруждать, время позднее. Вот, давайте лучше мы сразу поговорим немножко о смысле этого текста. Значит, хочу вам напомнить, что иудаизм – это религия, во главе которой стоит религиозный закон, да? Религия закона. Бог дал своему избранному народу закон, закон Моисеев, там 600 с чем-то установлений, которые регламентировали каждый шаг человека абсолютно. Но закон, каким бы божественным он ни был, не может существовать сам по себе. Правда? Ну, любой, ну какой закон существует сам по себе? Значит, должны, нужны люди, которые этот закон записывают, изменяют, следят за соблюдением, совершают магические ритуалы, принимают жертвы. То есть нужны жрецы. Да? Ну или вот в иудаизме были священники, соответственно. Специальные люди, которые как бы этот закон обслуживали. Да? Значит, послание, как я уже сказал, было написано где-то там до 70-го года, да, когда уже начался очень явно происходить процесс отвержения, отторжения учеников Иисуса, которые были стопроцентными иудеями, мы об этом с вами говорили, их иудаизм начал отвергать. Да, то есть пошел вот этот вот процесс разделения. И, соответственно, они, как иудеи, да, которые, а их отвергают, да, они пришли, они говорят: братья, мы нашли Мессию, да, вот он Иисус, которого вы все ждали, вот. Да. А им говорят: нет, он не Мессия, вообще непонятно кто, идите отсюда. Да. Но они, так как они были иудеями, им пришлось в этой ситуации отвечать, ну, заняться поиском ответов на несколько принципиально важных для иудаизма вопросов. Например, о жертве. Ну, об этом мы говорили в прошлый раз, помните, да? Вот ветхозаветные жертвы приносили, а вот наша жертва, она более совершенна, это целого Сына Бога повесили на крест, да, это не то, что вам курицу там или там барана какого-нибудь зарезать, тут вот он, угу. Вот это настоящая жертва. Или вопрос о священниках, это тоже вопрос важный, да? Потому что в иудаизме было четко определено, кто такие священники. Да, в двух словах, священники в иудаизме происходили от брата Моисея Аарона, они были из колена, как оно правильно называлось, левитов, да, левиты, да. Значит, и это была наследственная принадлежность, то есть все, кто рождался, ну, в законном браке, да, они все становились священниками. Все, все просто и ясно. Да? У них были расписаны, что они должны были делать, они там обслуживали храм, жертвоприношение, благословление, то есть все было расписано, все эти дежурства, все смены, все это как бы, да, среди них были первосвященники, они же учили людей, то есть все было ясно и просто. Но все они были, да, наследники Аарона, то есть все они шли вот как бы по праву крови, да, они становились священниками. Но эти священники отвергли и Иисуса, и его учеников. То есть, что делать? Ну, что в этой ситуации делать, да? Ну, создавать своих священников. А что делать? Как же бизнес? Ну, как, вот, да?
А куда дети? А куда эти девать?
Нет, ну, этих никуда не девать, но они же, тут вопрос в чем, значит, ученики Иисуса были иудеи, да? Они говорят: вот Мессия пришел, все, началась некая новая эпоха, пришел Мессия, все. Иудеи вместе со священниками говорят: знать вас не знаем. Ну хорошо, если вы знать нас не знаете, но мы-то верим, мы знаем, что это Мессия, что мы иудеи, мы правильные, да, наша страна здесь правильная. Значит, кто-то должен это исполнять обряды, значит, если те священники не хотят, значит, нужно найти новых священников, тех, которые будут исполнять. Вопрос только, как это сделать? Как, если это прямо противоречит закону Моисея, который определяет, да, что священником может быть только левит? Да, как это можно сделать? Значит, нужно доказать, что есть некая сила, превозмогающая
вот этот
закон Моисея, левитов, наследство и так далее. То есть доказать, что Иисус первосвященник, что он имеет статус более высокий, и что, соответственно, кого он избрал, те имеют определенный, тоже определенный статус. Да. То есть с точки зрения догмата, вот о котором мы с вами в прошлый раз говорили, все очень просто. То есть если Иисус – это жертва, да, принесенная Богом, Богу, чтобы примирить его со своими детьми, то кто-то эту жертву должен совершать. Да? Кто? Священник. Ну, жертву, кто же занимался жертвоприношениями в иудаизме? Священники, да? Простые люди не могли совершает жертвоприношение. Жертвоприношение осуществлял священник. Значит, если Иисус – это жертва, принесенная Богу для примирения, то кто-то должен был эту жертву совершить. Кто ее должен был совершить? Священник. То есть, на самом деле, так и случилось. Да? Потому что на смерть Иисуса отправили первосвященники, да, и Пилат его хотел освободить, римляне, а свои священники его как раз и осудили. То есть так все и случилось на самом деле. Его действительно принесли в жертву первосвященники. Но если этот факт признать, это значит подчиниться закону Моисея. Да? То есть сказать, первосвященники принесли его в жертву, и значит, поэтому это нельзя, да? Подчиняться нельзя, потому что тогда придется каяться и говорить, Иисус не Мессия. Да? Поэтому первосвященникам надо объявить кого?
Иисуса.
Самого Иисуса. Он добровольно пошел на смерть. Он сам все это сделал. Он, да, почему вот возникла вся эта, да, что Иисус говорил, там, скоро буду распят, там я там пойду, да. Он, это добровольная жертва, которую он приносит. То есть он сам приносит жертву и становится не только жертвой, но еще и первосвященником, приносящим эту жертву. То есть он и священник, и жертва Богу, и сам Бог, и его сын наш брат, то есть тот, с кем Бог хочет примириться.
И жрец.
Ну, священник, да, я говорю.
Ну да, тот, с кем он весело тебе. С кем сам Бог точно хочет примириться, да?
Это покруче, чем троица.
Да.
Нет, значит, разумеется, подобная концепция, ну, троица возникла для чего, да? Бог же не может умереть, да? То есть нужно его разделить, чтобы кого-то можно было убить из них, да, а потом кто-то мог его воскресить. То есть это учение троицы тоже совершенно естественно, откуда оно взялось, да? Но мы сейчас про троицу говорить не будем. Значит, подобная концепция содержит в себе множество противоречий и неясностей. И не только с философской, там, религиозной точки зрения, но и чисто с исторической точки зрения. Потому что если Иисус сам все это устроил, то в каком виде тогда перед нами предстают Иуда, Пилат, все эти первосвященники, если все это было как бы спланировано, продумано, осуществлено, а все они были, ну, некими марионетками, которые... Да, но вот это вот множество противоречий и неясностей, это хорошо. Это для любой религии, это хорошо. Потому что, когда все просто и ясно, где любой может разобраться, тогда все просто и ясно. Да? Тогда хочешь критикуй, хочешь принимай. Да? А когда все не ясно и запутано, ты пойди попробуй разберись. Нужны специальные знания, нужно время, усилия, чтобы разобраться. А у кого они есть? Правильно, у тех, кто создает эту доктрину и посвящает этому время и так далее. Да? То есть, как бы круг замыкается. Ну ладно, значит, Иисус объявлен первосвященником, который принес себя в жертву. Но для иудеев, для того, чтобы они приняли Мессию Иисуса как Мессию, этого мало. Потому что с иудейским священством все ясно. Да? Там вековая традиция, вот она родословная, вот она наследственность, все просто. Да? А со священством Иисуса ничего не ясно. Откуда вдруг он взялся первосвященником? Да? Что это такое? И тут, как из цилиндра, за ушки, из глубины библейской мифологии появляется Мелхиседек. Тот самый таинственный священник, который был очень необдуманно вписан иудейскими священниками в историю с Авраамом. То есть иудейские священники, когда они записывали вот это все, это ветхозаветные все эти истории, они сами туда записали этого Мелхиседека. При этом очень недальновидно. Почему недальновидно? Потому что на самом деле Мелхиседек был вписан с одной только целью. Его вписали в рассказ про Авраама, чтобы Аврааму было кому заплатить десятину. Ну, десятину все должны платить.
Тем самым показав.
Тем самым показав, даже Авраам платил священникам. То есть это все, это, да? Но это все равно, что, я не знаю, там, все равно, что в России сказать, да, да мне даже Путин платит. То есть все, да, ну без вариантов, да? Ну, все. Ну, я просто, чтобы было понятно, потому что для нас Авраам ничего, ну и что, что Авраам заплатил, да, нам, да хоть платил, хоть не платил, да, но для них, да, авторитет Авраама, это было, они же были все, мы дети Авраама, да, как сегодня все там в России дети Путина, здесь я не знаю там кто, да, но, значит, сам Авраам платил священнику, причем взаимоотношения с этим священником у Авраама никак нигде не описывались, то есть они не встречались, он не ходил на его службы. Да, вот встретились, да, тот говорит, благословляю тебя, сын мой. И тот ему сразу десятину раз от всего, да, отстегнул и пошел своей дорогой.
Как ракетер. Значит. А? Как ракетер, говорит.
Это не я сказал. Но в погоне за сиюминутной выгодой священники не подумали о последствиях. Потому что если сам Авраам, родоначальник, отец еврейского народа, родоначальник иудаизма, заплатил дань неизвестно кому, то же самое может случиться и с иудеями сегодня, если появится неизвестно кто. И объявит себя священником Бога Всевышнего. Зачем родственникам? Да просто. Ну тот был неизвестно кто, без рода, без племени вообще. Он неизвестно где, неизвестно что. Он пришел, сказал, я священник Бога Всевышнего, плати. Тот заплатил. Они это вписали, да, для того, чтобы знать, что Авраам тоже платил. Но не подумали о том, что если сегодня вдруг кто-то придет и скажет, а я как Мелхиседек. Я по тому же принципу. Ему Авраам заплатил, и вы все платите теперь. Да? То есть, вот это, ну, как бы сделали, да, и не подумали, что кто-то решится, да, кто-то может взять и решиться повторить фокус с Мелхиседеком. Но нашлись люди, которые решились. И если Иисус объявил себя не священником, а сыном Бога, то это вполне тянет, да, на первое священство. И не случайно, чуть ниже в этом отрывке, да, автор пишет, таков и должен быть у нас первосвященник, имея в виду Иисуса, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Чувствуете, да, вот эта установка, каким должен быть Иисус, да, уже создается, да, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес.
Какой брат-то?
Короче говоря, значит, послание к евреям – это попытка доказать, что наш-то первосвященник круче вашего будет. Я цитирую из послания. И, так сказать, сам Левий, но они все сыны Левины, священники, да? А это сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. То есть прямым текстом пишется, да? Что так как еще Левия не было, еще был только Авраам, его прародитель, да, то сам Левий уже заплатил нашему. Да? А вы говорите.
А что они сказали, что Иисус это родственники Мелхиседека? Или как они вообще связали Мелхиседека? Вот так вот просто, что
вот, сын Бога. Вот просто так, да? Тот взялся ниоткуда. Да. И этот это. Взялся ниоткуда, и все, потому платите.
Угу. Понятно.
Все. Да. Разумеется. Иудео-христианам было бы очень трудно доказать первосвященство Иисуса, если бы не Давид со своим 109-м псалмом. Вот Давид со своим 109-м псалмом пришелся просто, вот, встал как надо. Значит, псалом такой. Псалом Давида. «Сказал Господь Господу моему, «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде денницы подобно росе рождение твое. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Господь одесную тебя. Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. Из потока на пути будет пить и потому вознесет главу». Значит, это так называемый мессианский псалом. Да? «Сказал Господь Господу». Да? И он издревле был связан с тем, что вот когда-то из рода Давидова, да, пророчество Давида, что когда-то из рода Давидова восстанет Мессия, который придет, сокрушит всех врагов и так далее. Да? И он издревле был вот мессианский псалом. И тут как раз иудео-христиане говорят, но Мессия-то уже пришел. Да? А что нам сказал Давид? Что ты священник вовек по чину Мелхиседека. Все. Я не знаю, какова была задумка Бога, когда Давид писал этот псалом. То есть, что там себе Господь Бог решил пошутить на эту тему. Но, на мой взгляд, задумка Давида была совершенно иной. Ну, вдохновение штука сложная, да? Там какие были мысли в тот момент у Давида, когда он это писал, никто не знает, кроме самого Давида. Если, конечно, он автор этого псалма, этого тоже никто не знает. Но из того, что мы знаем о Давиде, мы знаем, что у Давида были личные отношения с Богом. Да, они были очень своеобразные, но у него, он переживал эту личную связь, ощущение Духа Святого, свое родство с Богом. Да, и он пытался объяснить и себе, и, наверное, людям вокруг, да, как он может быть выше священников, которые по закону, значит, которые все сводили к жертве и закону, да, и как он может быть выше них в делах духовных. А мы с вами из истории Ветхого Завета помним, да, что Давид, он себя как бы ощущал выше. Да. То есть, на мой взгляд, ну, если на досуге вы заходите, можете этот псалом как бы еще раз перечитать, посмотреть, здесь нет ничего такого, что не мог бы писать человек, переживающий вот, да, вот эту проблематику личных отношений с Богом в то время, когда существовал какой-то определенный установленный порядок вещей, ощущая в себе вот эту как бы силу Божью и так далее.
Про себя,
да. То есть он как бы писал про себя. Мне тоже такое
потому
ощущение.
То, что
да.
происходило и так далее. Ну, потому что Иисус же, он никаких там ни голов не положил, ничего, да. То есть это как бы.
Да. В общем, так ли это было или нет, никто не знает, но я думаю, что Давид вряд ли мог представить себе в самом страшном кошмаре, что когда-нибудь он, когда-то он станет пособником в деле раскола иудаизма, становления христианства, создания новой как бы религии. Потому что на самом деле он свою задачу видел совершенно иначе, Давид. Мы с вами это знаем, он это пишет, да. Его задача была наполнять землю трупами во славу избранного народа и своего Бога. Что он с успехом, чем он, в общем, с успехом и занимался. Если мы чуть-чуть посмотрим как бы сверху на вот все это, то мы увидим, что в свое время в условиях жесткой конкуренции с иудаизмом и с язычеством христианству пришлось сделать определенный шаг вперед. Конкуренция была жесткая. С одной стороны, Римская империя, языческая, да, языческие народы. С другой стороны, иудаизм, да, монотеистическая религия. Язычество с монотеизмом находились в абсолютной как бы конфронтации. Да, иудеи не могли с язычниками за одним столом сидеть, да, то есть полностью изоляция. С другой стороны, языческий мир начинал переживать некий упадок, и не случайно поэтому был такой интерес у язычников к синагогам, да, вот к этой идее монотеизма, там, к этому неизвестному Богу, которого они не знали. Но иудаизм не был религией открытой, да, то есть он не был готов принимать язычников, он была религия очень жесткая, да, вот этого религиозного закона со множеством установлений. А христианство, которое оказалось отвергнуто его еще не был, ну, фактически к этому зарождающемуся христианству, оказалось отвергнуто иудаизмом, но как бы оно все-таки было, пыталось остаться тем самым иудаизмом, ему пришлось делать шаг вперед, тем более, что жертва-то уже была принесена. В иудаизме-то каждый день приносились фактически. А тут-то жертва уже принесена однажды и навсегда. А жить-то как-то надо, и есть хочется.
Священник.
Значит, иудео-христиане пытаются сделать свою общину и доктрину привлекательной и для язычников, и для иудеев. За счет чего? Ну, во-первых, тема любви, на которую откликается душа любого человека. Да? Каждый человек приходит в этот мир для любви, и когда говорят, наш Бог – любовь, возлюбите друг друга, да, вот в этом кипящем, бурлящем мире, как бы, да, тема любви, она привлекает, душа откликается. Сокращается количество законов. Из 630 установлений иудаизма, жесткой регламентации остаются, вот на пальцах можно пересчитать, да, основные. Сохранение преемственности. Доктрина, священное писание, все берется из иудаизма, все праздники берутся из язычества, да? Адаптируются, наполняются как бы неким новым содержанием. Да? Вы праздновали день там этого равноденствия солнцестояния и будете праздновать, да, только теперь будем любить друг друга. Ну, ну замечательно, да, а что, и делать ничего не надо, и делать ничего не надо, да, даже и обрезаться не нужно, и вообще ничего не нужно, да. С точки зрения конкурентной борьбы, это было замечательное, да, конкурентное преимущество по сравнению с той и с другой религией. Да. В исторической перспективе понятно, почему победу одержало христианство, а не иудаизм или не язычество, да, потому что оно в тех условиях наиболее полно отвечало чаяниям, скажем так, народных масс и их правителей. Но институт священничества остается и в христианстве. Он никуда не упраздняется. Почему? Он не может упраздниться, потому что христианство сохраняет вот эту религиозный закон, систему координат религиозного закона, а сама эта система без жречества существовать не может. То есть христианство, да как результат некого компромисса и творческого развития. При этом христиане сделали выводы из истории со священством иудаизма. И уже больше ни одному новоиспеченному мессии не удастся воспользоваться образом Мелхиседека. Увы. Да? Христиане, они, как бы, использовав этот опыт, они же поняли, да, что, а завтра придет, скажет, да я по чину Мелхиседека-то, на самом деле. Ребят, это я, он там. Да? Нет, не надейтесь, не удастся. Почему? Потому что христианская доктрина говорит, что любой христианин, получивший крещение, да, таинство крещения и помазание миром, становится сопричастным к царской, пророческой и священнической функции Христа. То есть христианство ввело разделение на царственное священство, которым обладает любой крещеный. Может, кто не знает, но если кто крестился, то вы в соответствии с христианской доктриной обладаете в полной мере царственным священством и служебное священство. Представляете, царственное священство и служебное священство. Да? У вас царственное, а у них там, кроме царственного, еще служебное. Значит, царственному священству в христианстве отведена почетная миссия свадебного генерала. То есть, если вдруг кому-то хочется почувствовать себя человеком, то священник сам, ну как, ну, у тебя же царственное священство, что, да, какие проблемы. Правда, служебному священству отдано всего-навсего совершение всех таинств, то есть источник всех доходов церкви, ну и право учить людей. Да, то есть царственное священство не дает такого права ни совершать таинство, ни никого учить. Но это уже, как бы, да, все, по чину Мелхиседека история закрыта. А теперь давайте зададимся вопросом. Нужно ли нам вообще разбираться со всем этим священством, И зачем нам об этом говорить? Конечно, это зависит от того, от чего мы, в общем-то, хотим достичь, куда идем, в какой системе координат живем. Если вспомнить или посмотреть на образ Иисуса, который мы знаем из Евангелий, то мы увидим, что Иисус никогда не говорил никому о своем первосвященстве, и даже о священстве своих учеников никому никогда не говорил. Напротив, как вы помните, мы с вами разбирали, когда там кто-то исцелялся от проказа, он говорит, иди покажись иудейским священникам, то есть нашим, да, потому что Иисус тоже был сам иудеем. Почему? Да потому что Иисуса интересовало совсем иное. Его не интересовал вопрос священства, его интересовали отношения любви между сыном и отцом, ощущение личной связи, отказ от страха, от верховенства закона. То есть, да? И это вполне понятно, потому что в системе координат любви нет места ни закону, ни жертвам, ни священникам. Они там просто не нужны. Да? Как не нужен ни один третий в отношениях двух любящих людей. Да? Когда двое любят друг друга, третий всегда лишний. Кем бы он там ни был, да, он всегда лишний. Если вы действительно любите, например, Бога, да, то никакой третий вам для этого, для гармонии в любви абсолютно не нужен. И потому нам надо разбираться со священством. Посредником между Богом и человеком. Но нужно разбираться не с ними, а нужно разбираться с собой. Для того, чтобы не допустить появления этого посредника между собой и Богом. Ни снаружи, ни внутри. Чтобы не стать священником ненароком ни для самого себя, ни для других людей. Потому что на самом деле священник, как в свое время очень правильно в Советском Союзе их называли по-русски, это служитель культа. Да? И если мы этого служителя культа допускаем в личные отношения с Богом, то он становится паразитом или на любви человека, или на его страхах. На страхах паразитировать выгоднее. Больше заработаешь. Но можно и на любви. Священник – это наш внутренний критик и судья, который знает, что есть добро и что зло. Закон, он знает закон. Да? Это наш внутренний священник, который, это добро, это зло. Да? За это надо каяться, здесь ты виноват, здесь это, да. Который убеждает нас в нашей грешности, в недостойности, в том, что мы недостойны Бога, и в том, что с Богом надо жить по определенным условиям и законам. Этот священник есть в каждом из нас. Это тот, кто мешает нам иметь личные, полноценные, да, гармоничные отношения с Богом и жить в любви. Это очень важно, не стать священником. И это очень важно, не жить с ним в мире и согласии. И я думаю, что наше второе чтение сегодняшнее убедит нас в этом. Спасибо.